с Александром Генисом.
Наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова» тоже продолжит новогодние ритуалы. На этот раз речь пойдет о лучших записях года по мнению музыкальных критиков «Нью-Йорк Таймс». Соломон, как вам понравился их выбор?
Очень интересная была подборка, должен сказать. И я увидел, что соглашаюсь с большинством из выбранных лучших записей за 2006 год. Случаями.
А это обычно бывает с вами?
Или нет? Нет, довольно редко, но здесь невероятно совпали наши вкусы. Это всегда бывает с одной стороны приятно, с другой стороны думаешь, эх, черт, неужели я уже настолько предсказуемо. С другой стороны, и критики Таймс, они тоже стараются не быть уж такими мейнстримными, а добавляют какие-то интересные всегда записи. Вот я из тех, которые были отобраны критиками «Нью-Йорк Таймс» как лучшие диски 2006 года, остановлюсь на трех, расположив их не в хронологической последовательности. Первым будет Стивен Стапс. Это американский специалист по аутентичной музыке. Сделал он свою карьеру в Европе, но он родом из Сиэтла и туда вернулся как раз именно в прошлом году. Он работает с жанровым таким обозначением, что театр лирика. Это форма его выступлений. На самом деле это имя ансамбля, такого его небольшого, под его руководством. И они очень любопытные такие делают эксперименты со старинной музыкой. Вообще, вот в последнее время в старинной музыке появилась тенденция отказаться вот от такой строгой догматической аутентичности, которая очень долго господствовала, эта тенденция. А сейчас стараются исполнители в этой сфере, наоборот, как-то себя раскрепостить и подходить к старому материалу, по возможности свободнее, с таким импровизационным уклоном, который, между прочим, был в свое-то время как раз в старые времена очень распространенным. Затем о нем забыли совершенно, о возможности даже такого импровизационного подхода. А сейчас опять вспомнили. И вот Стивен Стапс со своим ансамблем, сам он играет на старинной барочной гитаре, являет пример вот такого. Тут мы услышим его вариацию на тему фолия. Это очень знаменитая тема в старинной музыке, в данном случае она взята из сонаты Арканджело Корелли «Ла фолия», которую все скрипачи, включая меня, конечно, играли, это 1700 год, а фолия вообще-то это из португальского языка, это означает страсть или безрассудство, это название, вероятно, португальского танца 15 века, который затем стал вот очень популярен по всей Европе в качестве такой темы, на которую все любили излагать свои соображения, как бы вокруг нее варьировать. А это современная вариация, попытка современной вариации, представленная американским исполнителем на гитаре и на лютне Стивеном Стапсом. В следующем номере мы перекидываемся прямо в самый конец 20 века. Голландский композитор Луис Андерсен, об опере которого «Роза» мы когда-то уже рассказывали нашим слушателям, написал свою третью уже оперу, которая вот называется, интересно, это невозможно перевести на русский язык так просто, «Writing to Vermeer», «Пишучи Вермеру».
Не хватает деепричастия, да. «Пиша Вермеру», да. Надо было бы вот сказать, да?
Это действительно опера о знаменитом голландском художнике 17 века, но сам Вермеер на сцене не появляется. Вместо этого три женщины, близкие ему, кстати, персонажи из сравнительно недавнего, по-моему, замечательного кинофильма «Девушка с сережками».
Жемчужными сережками.
Очень-очень хороший фильм, прекрасно снят. Так вот, жена Вермеера Катарина, теща его Мария и любимая модель Саски, каждая пишет по 6 писем Вермееру вот в этой опере Андерсена. Кстати, либретто написал Питер Гринуэй. Постоянный сотрудник Андерсена, поскольку у Гринуэя его подруга, и в данном случае соавтор постановки оперы, тоже голландка, то он...
Еще не забывать о том, как он любит голландскую живопись.
Он не вылазит оттуда.
И как он много позаимствовал, я бы сказал, из колорита голландской живописи для своих фильмов.
Когда мы были вот сейчас в Амстердаме в прошедшем году, то в Рейксмюзее, там была инсталляция, инсталляция «Ночной дозор» Гринвейвская. Очень-очень интересная, которая совершенно по-новому всю эту картину представляет. Так что он, конечно, глубоко в эту голландскую живопись погружен, и, как вы совершенно справедливо сказали, широко использует ее достижения, ее стилистические приемы в своих фильмах. Либретто написал Гринвей, и вот эти 6,6,6, 18, да.
Это эпистолярная опера, да.
А как бы событие происходит, Вермеер уезжает в Гагу, а письма ему идут из Дельфта, значит, его родного города. Они описывают свои бытовые заботы, переживания, хотят, чтобы он вернулся, а в это время в гринвейвской манере проецируются какие-то несчастья, которые обуревают в это время Голландию. Кончается все дело потопом, который смывает всех присутствующих на сцене. Но начинается это все достаточно пасторально с письма жены Катарины. И третий выбор критиков «Нью-Йорк Таймс» — лучшие диски 2006 года. Это симфонические танцы Рахманинова в исполнении дирижера Мариса Янсеса и оркестра «Консерве-Бау» амстердамского, которым он теперь руководит. Вообще, должен сказать, что Янсенс, как лучший дирижер, выбран несколькими сразу критиками «Нью-Йорк Таймс».
Что, конечно, нам, как землякам, приятно. Да. Тем более, мы, кажется, учились с Янсеном вместе.
Да, в одном классе в Ленинграде. И одна цитата из «Таймс», по-моему, вообще потрясающая. Там сказано, что Янсенс является, быть может, наиболее значительным из ныне живущих дирижеров. Это очень большой комплимент.
При том, что пост дирижера стал как Олимпийские игры. Вот лучший дирижер — это и есть главный музыкант нашего времени, да?
Вот. И поэтому Янсенс представлен вот в этом списке своим комплектом симфонии Шостаковича, о которых мы уже говорили.
В прошлом году.
Да. А вот симфонические танцы — это тоже его. Янсенс, и довольно смелый шаг с его стороны, что он это сделал с оркестром Консерве-Бау, потому что в Голландии и вообще вот в Центральной Европе отношение к Рахманинову чрезвычайно скептическое было. Очень долгие годы. Только сейчас они очень медленно начинают приближаться к тому, что это была крупнейшая фигура.
Его Рахманинова всегда любили в России и в Америке, да?
Да. И в Америке даже тоже были спады вверх-вниз. В России всегда он был наверху. Хотя, когда он начинал, то к нему было очень скептическое. Я сам чуть не вылетел из школы. Это одна из моих любимых историй в Ленинграде за то, что осмелился обругать Рахманинова в стенной газете.
А зачем вы так сделали с нашим Рахманиновым?
Вот тогда у меня были такие неправильные, я скажу, воззрения, да. Но вот понимание того, что Рахманинов один из крупнейших символистских художников начала века, оно приходит постепенно. И заслуга Янсенса, который настойчиво пропагандировал Рахманинов, в этом очень велика. И запись его симфонических танцев, она как раз подчеркивает вот эту драматическую, напряженную, символистскую сторону Рахманинова.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Золотая полка Януса. Беседа о 50-летии американской фирмы арт-фильмов. Биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Комиксы. Песня недели.
Вы слушаете